Теперь они были вдвоем в этой блиндажной тишине, сдавленной толщей земли, в теплых волнах нагретого печкой воздуха, звенящим потрескиванием фитиля в накаленной лампе. Не отвечая, Дроздовский все всматривался в незримую точку перед собой, и бледное тонкое лицо его становилось внимательным и злым. Он вдруг проговорил, неприязненно отсекая слова. «Чем же это кончится? Хотел бы я знать». «Ты о чем?» — спросила она осторожно. «Что, Володя?» Зоя сидела боком к нему на пустом снарядном ящике, держала руки над раскаленной до багровости железа печкой, прислоняла обогретые ладони к щекам из полутьмы блиндажа, улыбаясь ему предупреждающе ласково. «Интересно, где ты так долго была?» — спросил Дроздовский ревнивым и одновременно требовательным тоном человека, который имел право спрашивать ее так. «Да, я хочу», — проговорил он, когда она в ответ слабо пожала плечами. «Хочу, чтобы ты не очень уж подчеркивала на батарее нашу близость. Но ты это делаешь слишком. Я тебя нисколько не ревную, но мне не нравятся твои отношения со взводом этого Кузнецова. Могла бы выбрать, по крайней мере, Довлатяна». «Володя, представляю, что было бы, если бы не я, а Кузнецов командовал батареей». «Очень хорошо представляю». Он быстро и гибко встал, подошел к ней, весь спортивно подобранный, прямой, золотисто-соломенные волосы, зачесанные над лбом, открытым, чистым, даже нежным от цвета волос, и, засунув руки в карманы, искал в ее напрягшемся, поднятом лице, в ее виноватой улыбке то, что подозрительно настораживало его. Она поняла и, сбросив с плеч накинутый полушубок, поднялась навстречу, качнулась к нему и обняла его под расстегнутой шинелью, щекой потерлась о прохладные металлические пуговицы на гимнастерке. Он стоял, не вынимая рук из карманов, и она, прижимаясь щекой, слышала, как ударяло его сердце, и сладковато-терпко пахло потом его гимнастерка. «Мы с тобой равны», — сказала Зоя. «Да ты знаешь...» Она говорила, не сопротивляясь, не осуждая, смотрела мягкими, отдающимися его воле глазами в непорочную, без единой морщинки белизну его лба под светлыми волосами. Эта юношеская чистота лба казалась ей по-детски беззащитной. «В чем же?» «А, понимаю. Не я придумал войну. Я ничего не могу с этим поделать. Я не могу с тобой обниматься на глазах у всей батареи». Дроздовский расцепил ее руки, с нерассчитанной силой дернул к низу и, брезгливо запахивая шинель, отступил на шаг с поджатым ртом. Она сказала удивленно: «Какое у тебя брезгливое лицо! Тебе что, так нехорошо? Зачем ты так больно сжал мне руки? Перестань, ты все прекрасно понимаешь», — заговорил он и нервно заходил по землянке. Тень его заскользила, изламываясь на стене. «Никто в полку не должен знать о наших с тобой отношениях. Может быть, это тебе неприятно, но я не хочу и не могу. Я командир батареи, и не хочу, чтобы обо мне ходили всякие глупейшие разговоры и сплетни. Некоторые только злорадствовать будут, если я покачнусь, только ждут. Почему эти сопляки крутятся вокруг тебя?» «Ты боишься?» — спросила Зоя. «Почему ты боишься, что о тебе не так подумают? Почему же я не боюсь?» «Перестань. Ничего я не боюсь. Но здесь все это выглядит знаешь как. Думаешь, в батарее мало наушников, которые с радостью сообщат в полк или в дивизию о наших с тобой?» «Отлично». Он неприятно засмеялся. «Война. А они там на нарах валяются. Голубки. Фронтовые любовники». «Я не хочу с тобой валяться на нарах, как ты сказал», — умиротворяюще проговорила Зоя и накинула на плечи полушубок, будто ей зябко стало. «Но мне не стыдно, и я не побоюсь, если это так кого-нибудь интересует, сказать и командиру полка, и командиру дивизии о наших с тобой. Она, стремясь не раздражать его, повторила его слова. Не это главное, Володя. Просто ты меня мало любишь и странно. Не знаю, почему тебе нравится меня мучить какой-то подозрительностью. Ты не замечаешь, но ты даже целуешь меня как-то со злостью. За что ты мне мстишь? Дроздовский перестал ходить, остановился подле нее. Пахнуло ветерком, сырым запахом шинели. Губы его покривились. «Тоже нашла мучение», — проговорил он непримиримо. «Что ты называешь мучением? Не смеши меня. За что я могу тебе мстить? Целую не так. Значит, не научился. Не научили иначе». «Я не могу научить тебя, правда?» — примирительно сказала Зоя и улыбнулась ему. «Я сама, наверное, не умею. Но разве это главное?» «Прости меня, пожалуйста, Володя. Чепуха!» Он отошел к столу и оттуда заговорил с насмешливой ожесточенностью. «Первым поцелуем, если хочешь знать, меня учила глупая и сумасшедшая баба в 13 лет. До сих пор тошнит, как вспомню жирные телеса этой бабищи». «Какая баба?» — угасающим шепотом спросила Зоя и опустила голову, чтобы он не видел ее лица. «Зачем ты это сказал? Кто она?» «Это неважно. Дальняя родственница, у которой я жил 2 года в Ташкенте, когда отец погиб в Испании. Я не пошел в детдом, а жил у знакомых, и 5 лет как щенок спал на сундуках до самого окончания школы. Этого я никогда не забуду». «Отец погиб в Испании. А мать тогда уже умерла, Володя?» Она с замирающим лицом, с острой жутью любви и жалости глядела на его белый лоб, не решаясь взглянуть в пронзительно заблестевшие глаза. «Да, его глаза промелькнули по Зое. Да, они умерли, и я любил их. А они меня как предали. Ты понимаешь это? Сразу остался один в пустой московской квартире, пока из Ташкента за мной не приехали. Боюсь, что и ты предашь когда-нибудь. С каким-нибудь сопляком». «Дурак ты какой, Володя! Я тебя никогда не предам. Ты меня уже знаешь больше месяца, правда?» Зоя не очень понимала его в минуты необъяснимой подозрительности, жестокой ревности к ней, когда они бывали вместе, когда не было смысла и малого повода говорить об этом. Хотя она ежедневно, ежеминутно ощущала, видела знаки внимания всей батареи и отвечала на них той мерой выбранной ею игры, которую считала формой самозащиты. И, может быть, он сознавал это, но все равно в приступах его подозрительности было что-то от бессилия, постоянного неверия в нее, точно она готова была изменить ему с каждым в батарее. «Нет, это неправда», — проговорил он, не соглашаясь. «Я не верю тебе». И Зоя со страхом подумала, что сейчас не сможет ничего доказать, ничем оправдаться. Она не хотела, у нее не было сил, желания оправдываться, и, предупреждая упрямые его возражения, она ласково смотрела на его гладко чистый, беззащитный своей открытостью лоб, который ей хотелось погладить. «Нет, я люблю тебя», — сказала она. «Ты не представляешь даже как. Почему ты не веришь мне?» Он шагнул к ней, вынимая руки из карманов. «Докажи. Докажи, что ты меня любишь. Ты не хочешь этого доказать», — сказал он и с исступленной нежной злостью рванул Зою за плечи к себе. «Это должно быть уже 1,5 месяца. Докажи, что ты меня любишь». Он охватил ее подавшуюся спину, притиснул сильно, жестко, стал целовать ее рот торопливыми, душащими поцелуями. Она, застонав, зажмурясь как от боли, послушно обняла его под расстегнутой шинелью, прижалась коленями, в то же время пытаясь освободить губы из его душащего рта. Он оторвался от нее. «Я сейчас потушу лампу», — хрипло проговорил он. Сюда никто не войдет, не бойся. Ты слышишь, никто не войдет. Мы будем одни.
Нет, нет, я не хочу.
Прости, пожалуйста, меня, — выговорила она, закрыв глаза и задыхаясь.
Нам не надо этого делать.
Я не могу так, понимаешь, не могу.
Но я люблю тебя.
Сопротивляясь, стуча зубами, шептала она ему в грудь,
только не надо, иначе мы возненавидим друг друга. Я не хочу, чтобы мы возненавидели друг друга.
Он опять коротким рывком притянул ее за плечи. Почему? Почему?
Я тебе говорила. У нас же было раз. Мы потом не сможем смотреть в глаза, Володя. Пойми же меня. Этого не надо, Володя. Я прошу тебя.
Сейчас не могу.
Мне нельзя. Понимаешь? Ну, прости. Прости меня.
И, умоляя глазами, голосом, она заплакала, и, будто прося прощения у него, виновата, быстро целовала его подбородок, шею холодными, дрожащими прикосновениями.
«Идиотство! Я тебя возненавижу! Мне надоело так, надоело!»
Он со злым лицом отстранил ее и, надев шапку, выбежал из блиндажа, так ударив дверью, что мигнул огонь лампы под закопченным стеклом. Глава 10. Он поднялся по вырубленным в откосе ступеням и на высоте берега, немного охлажденный хлынувшим навстречу морозным ветром, выговорил вслух сквозь зубы:
«Дура! Дура! Идиотство!»
Вызывая в самом себе брезгливость и ненависть к своему бессилию, к ее глупой боязни, ее несогласию быть до конца близкой, как тогда, в дни формировки на медпункте, где дежурила она одна, он испытывал к ней почти оскорбительную злость, желание вернуться, мстительно ударить ее. И, презирая себя, он мучился тем, что не в состоянии был подавить в душе недавнее. Его руки, его тело имели свою самостоятельную память после тех ее прикосновений на медпункте, ее закрытых глаз, дрожащих коленей, робких движений ее гибкого тела, эта память почему-то соглашалась сейчас на любую унижающую его нежность, лишь бы только была она. Нет, с этим все. Все. Зло решал Дроздовский, вспоминая то, что особенно могло возбудить, непрощающе усилить отвращение к ней, ее большой рот, испуганное выражение лица, слишком маленькую грудь и слишком полные икры, будто плотно вбитые в узкие голенища валенок. Он хотел найти в ней то, что оттолкнуло бы его, и невозможно было бы примирение. Да что я нашел в ней? Была бы уж красивой, и этого нет. Ничего нет. Что у нас за идиотские отношения? Все надо прекратить раз и навсегда. И разгоряченный, он глубоко дышал, ожигало холодом, пар оседал инеем на ворсе шинели. Между тем воздух и снег посветлели, приобрели морозную сухость, декабрьские созвездия по вечному своему кругу перестроились, семействами горели царственно ярко, пульсируя в ледяных высотах, а на земле придвинулись ближе крыши станицы, черно выделились, два зарева над ними побледнели, срослись полукругом, заполнили за станицей южную часть неба. И показалось, на концах этого полукружия ходили по горизонту, за балкой, за высотами какие-то светы, какие-то легкие зарницы, похожие на отблески далеких фар. Затем почудилось ему, что ветер принес оттуда смешанные звуки моторов, танковых выхлопов, буксующих колес. Неужели это было движение, вошедшее в прорыв немецкой армии? Он жадно закурил, сделал глубокую затяжку, вслушиваясь. Ветер гнал, катил поземку по берегу на позиции батареи. Вверху колючей проволокой корябались друг от друга ветви голых ветел, тенями мотающиеся на краю речного обрыва. И звуки моторов невидимого движения исчезли. «Психоз», — подумал Дроздовский, и пошел к наблюдательному пункту, к высотке, видной в редеющем воздухе, где дятлами долбили землю кирки, и лицо его приняло холодное выражение решимости. На высотке командир взвода управления старшина Голованов, широкогрудый, рослый, устанавливал у бруствера стереотрубу. Первым, заприметив в траншеи Дроздовского, он с завидной легкостью подбежал к нему, доложил: «Товарищ лейтенант, только что звонил вам. Санинструктор сказал, и вышли. 5 минут назад в район моста прибыл Виллис, командира дивизии. Неспокойно что-то. Дивизионная разведка не прошла еще».
«Почему докладываете так поздно?» — произнес Дроздовский гневно. «Почему не позвонили 5 минут назад?»
«Я звонил», — зарокотал Голованов. «Как раз я звонил. Ваша жена, товарищ лейтенант, санинструктор, ответила».
«Замолчать, Голованов! Спять или нет? Какая жена?» — оборвал Дроздовский, отлично поняв прямолинейность Голованова, поняв, почему сейчас трое разведчиков, как глухие, заведенно кидали через бруствер лопатами в соседнем ровике.
«Кто это распространяет обо мне слухи?» — понизив голос, заговорил Дроздовский.
«Вы, Голованов? Или кто?»
«Нет, я все-таки узнаю, старшина».
«Кто приехал из дивизии?»
«Три Виллиса, товарищ лейтенант. Один узнал, полковника Деева».
«Все надо знать. Разведчик мне тоже».
Размашистым шагом Дроздовский двинулся в направлении орудий, мимо прижавшихся к стенкам траншеи разведчиков с лопатами, а из головы не выходила: «Ваша жена». И он, покривясь, подумал, что, вероятно, вся батарея открыто говорит об этом. Уже спустившись с высоты и побежав к орудиям, врытым левее НП по гребню берега, Дроздовский еще издали в рассветной голубоватости воздуха увидел три Виллиса и метрах в 200 от них группу людей, скопленную на огневой позиции крайнего орудия. Солдаты, долбящие кирками ходы сообщения между огневыми, поглядывали туда, и один из них, маленький, в кургузой шинели Чибисов, с мокрым подшлемником под носом, обратив к пробегающему Дроздовскому треугольное щетинистое личико заморенного зверька, сообщил: «Товарищ лейтенант, полковник и главный генерал тамочки с палочкой чего-то ждут. Кажись, начинается».
«Подшлемник у вас весь мокрый. Приведите себя в порядок. Стыдно смотреть. Как курица моченая», — проговорил Дроздовский. «Где Кузнецов? Где Довлатян?»
«Тамочки все», — хлюпая носом, пробормотал Чибисов.
Привычным скольжением пальцев, проверив пуговицы на шинели, Дроздовский подбежал к первому орудию и, выискивая в этой группе командиров старшего по званию, вздернул руку к виску, узнав среди незнакомых людей полковника Деева и командующего армией генерала Бессонова. Выговорил, сдавливая дыхание: «Товарищ генерал, командир первой батареи, лейтенант Дроздовский». Бессонов в полушубке без знаков различия обернулся. Невысокий, сухощавый, неприметной фигурой своей совсем не похожий на генерала. Колючие жесткие глаза его с чуть припухлыми веками вопросительно впились в застывшее бледное лицо Дроздовского. Полковник Деев в солдатской шапке, в ремнях, краснолицый, по-молодому пышущий здоровьем, приподнял досадливо рыжие брови, проговорил сочным баритоном: «Где пропадаете, комбат?»
«Был на НП, товарищ полковник», — ответил Дроздовский, чеканя слова. «Заканчиваются последние работы по оборудованию ровиков».
«По какой причине они приехали?» — с тревогой подумал он. «Ждут разведку или проверяют батарею? Но это сам командующий армией».
«Дроздовский?» — скрипучим голосом повторил Бессонов.
«Знакомая фамилия. Как будто встречалась эта фамилия». С рассеянным выражением он смотрел сквозь Дроздовского с усилием восстановить, поймать давнюю веху чего-то ускользающего, но вспомнил, видимо, не то, что хотел, и, нахмурясь, выпустил из поля зрения Дроздовского, обратился к Дееву. Так где же, наконец, запропала ваша разведка, полковник? Все, кто был здесь с Бессоновым, усталый подполковник, начальник разведки дивизии с развернутой картой на планшете и длинноногий в очках член военного совета Веснин, и смешно конопатый курносый майор Черепанов, командир стрелкового полка, чьи батальоны занимали по берегу оборону, все поглядели на Дроздовского, когда заговорил с ним Бессонов, и все мигом выпустили его из поля зрения, как только командующий заговорил о разведке. Все смотрели в направлении зарева, где волнами то возникал, то опадал неопределенный гул, приносимый порывами ветра. «Кое-что ясно и без разведки», — сказал Бессонов. «Как думаете, Виталий Исаевич?» «По-моему, тоже», — ответил Веснин, — «более или менее ясно». «Трудно поверить, товарищ командующий, в неудачу», — негромко проговорил полковник Деев. «В поиск пошли очень опытные ребята». Дроздовский стоял выжидательно, так стиснув зубы, что заболели челюсти. Он был уверен, что генералу, служившему и до войны в кадровой армии, не может быть незнакома его фамилия. Но он, как видно, не нашел нужным спрашивать, имеет ли Дроздовский отношение к известной в прошлом военной фамилии. А лейтенанты Кузнецов и Довлатян, оба, вытянувшись, объединенные общей ответственностью командиров одной батареи, солидарно поглядывали на Дроздовского, предчувствие надвигающегося боя уравнивало, сближало их невольно. Дроздовский же в те секунды, предполагая и взвешивая все, что привело командующего армией и командира дивизии на его батарею, не замечал ни Кузнецова, ни Довлатяна, вместе с тем мысленно говорил себе то, о чем думали они. «Да, скоро начнется. Может быть, сейчас». «Товарищ генерал», — громко заговорил Дроздовский тем особо чеканным голосом, в котором была непоколебимая готовность выполнить любой приказ. «Разрешите доложить?» Бессонов с прежним вспоминающим выражением оглянулся на стройную, по уставному подтянутую, напряженную к действию фигуру молоденького и бледного лейтенанта, безразлично разрешил. «Слушаю вас». «Батарея готова к бою, товарищ генерал». «К бою?» — переспросил Бессонов, не спуская внимательных глаз с Дроздовского. «В счастливую судьбу верите, лейтенант?» «Я не верю в судьбу, товарищ генерал». «Вот как?» — проговорил Бессонов, вкладывая в эти слова свой смысл, испугавший Дроздовского непонятным значением. «В ваши годы я верил и в бессмертие». «Отдаете себе отчет, лейтенант, что ваша батарея стоит на танкоопасном направлении, а позади Сталинград?» «Мы будем здесь до последнего, товарищ генерал», — произнес Дроздовский убежденно. «Хочу заверить вас, что артиллеристы первой батареи не пожалеют жизни и оправдают оказанное нам доверие. Мы готовы умереть, товарищ генерал, на этом рубеже».
«Почему же умереть?» — нахмурился Бессонов. «Вместо слова «умереть» лучше употребить слово «выстоять». Не стоит так решительно готовиться к жертвенности, лейтенант».
Дроздовский отвечал Бессонову чересчур решительным тоном, слушая его, глядя в глаза прямо и преданно, как глядят при докладе влюбленные в старшего командира курсанты в училище. И в то же время он чутко ощутил, что генералу не понравилось что-то в этой его решительной приготовленности к бою, словно бы не до конца естественной. Однако полковник Деев довольно-таки поощрительно подмигнул ему, смеживая рыжие ресницы. Член военного совета Веснин разглядывал Дроздовского с интересом.
«А с какой стати вы собрались умирать, товарищ лейтенант?» — спросил Веснин, не очень точно отгадывая причину чрезмерной решимости этого с курсантской выправкой командира батареи. «Жизнь-то одна, и второй не будет, верно? Так лучше настроиться сохраниться, а?» «По-моему, товарищ лейтенант, смысл каждого боя — это не стать добычей шести пород могильных червей, что и без борьбы возможно,
Бой-то идет против смерти, как это ни парадоксально. Разве не это истина? Но лейтенант Дроздовский не лгал и не притворялся. Он давно и прочно внушил себе, что первый бой много будет значить в его судьбе или станет для него последним. В возможность своей смерти он не верил, как не верит в нее никто, не побывав на краю жизни, не осознав чужую смерть как собственную, отраженную в другом. И Дроздовский ответил: «Товарищ дивизионный комиссар, лично я умереть не задумаюсь».
«Вы комсомолец?» — спросил Веснин.
«Наверное, не ошибаюсь. Не один я, товарищ дивизионный комиссар, все командиры взводов и больше половины расчетов. Комсорг батареи, лейтенант Довлатян».
«Тем более», — сказал Веснин с улыбкой, кивнув Довлатяну, по-детски засиявшему ответной улыбкой. «Вся жизнь у вас впереди. Позавидовать вам искренне можно. Не вечность война продлится». И отошел к брустверу, где стояли в молчании начальник разведки и командир дивизии. Теперь никто не обращал внимания на Дроздовского. Полковник Деев, теряя терпение, пошевелив могучими плечами, глянул на ручные часы, затем на южную часть станицы, повел настороженными глазами в сторону Бессонова. Бессонов сидел на снарядных ящиках, положив руки на палочку, глаза были устало полуприкрыты. Он прислушивался к этому неровному, то далекому, то близкому гудению, которое носил над светлеющей степью рассветный ветер, и на лбу его прорезались две продольные складки, пугающие Деева выражением недовольства. «Так где ваша разведка, полковник?» — спросил Бессонов. «Где она?» «Думаю, что надо возвращаться на НП», — ответил Деев, насколько возможно, снижая свой звучный баритон. «С разведкой явно что-то неладное, товарищ командующий. Затрудняюсь объяснить».
«Как вы сказали?» По тону командующего можно было безошибочно определить, что вопрос его не обещал ничего хорошего, но Деев договорил: «Пожалуй, нет смысла, товарищ командующий, ждать здесь разведку».
«Я и не жду ее», — желчно произнес Бессонов.
«За такую разведку несут ответственность, полковник, да будет вам известно».
«Расцветает», — сказал Веснин.
Взяв бинокль у пожилого начальника разведки дивизии подполковника Курышова, он с любопытством водил им по зареву, по хорошо видной сейчас станице впереди. Но и без бинокля предметы приобретали объемную очерченность. На батарее в отдалении и вблизи проступали лики людей, плоские, серые от бессонной ночи, как маски, и орудия, и бугры земли на бруствере, и кусты над снегом, трещавшие на ветру оголенными сучьями. Была зыбкая пора переломного декабрьского рассвета, переходившего в раннее утро, слабо налитое розовостью на востоке. И вдруг отчетливо задрожал, начал нарастать вибрирующий по всему горизонту гул, как будто катился по степи гигантский чугунный шар. В тот же миг из зарева взмыли над станицей серии двухцветных ракет, одна за другой, по полукругу, каскад красных и синих светов.
«Вот чего мы ждали», — подумал возбужденный Дроздовский. «Это сигналы немцев. Разве они так близко? И почему они так близко? И что это за гул?» А этот новый гул прочно врастал и врастал в пространство между небом и землей. Он уже не напоминал раскатившийся чугунный шар, а гремел издали, то слитными обвалами грома, то распадался мощными отзвуками в глубоком русле реки, все надвигаясь и надвигаясь спереди неминуемо и страшно. Казалось, стала подрагивать живым телом земля. И, точно подавая знаки этому гулу, без конца сполахивались полукругом над станицей серии красных и синих ракет.
Что это? Танки или самолеты? Сейчас начнется? Уже началось?
Надо подавать команду к бою. Я должен действовать немедленно.
Усилием воли, еще сохраняя спокойствие, не подавая команды, Дроздовский видел, как хмуро провел по небу глазами генерал Бессонов, как сдвинул брови полковник Деев, как остановился в руках Веснина бинокль, наведенный на зарево. Потом Веснин отдал бинокль начальнику разведки, снял неизвестно для чего очки, и когда обернулся к Бессонову, лицо его, обезоруженное без очков, имело торопливое, веселое выражение человека, сообщавшего неотвратимую новость. «Идут, Петр Александрович, черти сколько!» Там, среди зарева, что-то засверкало розово и густо, какая-то туча в небе. Она приближалась, шла прямо сюда, на станицу, накатываясь соединенным в сплошной гул звуком моторов, и в туче этой начали выделяться очертания тяжело нагруженных юнкерсов. Они шли с юга, заслонив зарево огромными вытянутыми косяками. Их было столько, что Дроздовский не смог бы сразу сосчитать. И чем яснее, определеннее видно было, что эти самолеты идут именно сюда, в направлении станицы, на батарею, чем заметнее приближались они, тем жестче, беспощаднее становилось лицо Бессонова. Оно почти окаменело. Близорукие глаза члена военного совета Веснина пристально и угадывающе смотрели не на небо, а на командующего, и его голые пальцы, забыл надеть перчатки, они торчали из кармана полушубка, ненужно терли и гладили о мех воротника очки. И Дроздовский подумал, почему они стоят и не подают команду? Что я должен делать при них? Тут в орудийный дворик соскользнул, как на коньках по брустверу, майор Божичко в длинной щегольской новой шинели и крикнул Бессонову с энергичной настойчивостью адъютанта, которому по неписанному уставу позволено было напоминать, а подчас и требовать: «Товарищ командующий, нужно ехать, товарищ командующий!» «Может, стоило бы переждать бомбежку здесь, товарищ генерал?» произнес Деев, следя из-под рыжих бровей за косяками самолетов, сомневаюсь, чтобы мы успели на НП до начала. «Убежден, успеем, товарищ командующий», — заверил Божичко и объяснил Дееву. 3 километра по спидометру. Проскочим». «Разумеется, проскочим». Веснин, загораясь, надел очки, соизмеряя расстояние от затмивших зарево косяков самолетов до кругло проступавшей высоты за рекой, где был НП дивизии. «Да, 4 километра, Божичко», — уточнил он и обратился взволнованно к Дееву. «Вы уверены, полковник, что они будут бомбить здесь? Не исключена возможность, что они идут на Сталинград». «Не уверен, товарищ член военного совета». Бессонов усмехнулся, сказал без сомнения: «Они будут бомбить здесь, именно здесь, передний край. Это абсолютно. Немцы не любят рисковать. Не наступают без авиации. Ну, поехали. 3 километра или 4, все равно». И он, похоже было, случайно вспомнил про Дроздовского, стоявшего в позе в ожидании. «Что ж, всем в укрытие, лейтенант. Как говорят, пережить бомбежку, а потом, самое главное, пойдут танки». «Так значит, лейтенант, ваша фамилия Дроздовский?» — спросил он, восстанавливая что-то в памяти. «Знакомая фамилия. Запомню. И надеюсь еще услышать о вас, лейтенант Дроздовский. Ни шагу назад. И выбивать танки, стоять и о смерти забыть, не думать о ней ни при каких обстоятельствах. Ваша батарея многое тут может сделать, лейтенант. Надеюсь на лучшее». И, поднявшись на бруствер, хромая, Бессонов пошел к Виллисам. За ним адъютант Божичко и полковник Деев.
Начальник разведки дивизии задержался на огневой. Он медлил и не убирал планшет с картой, не выпускал бинокль из рук, ошаривая линзами пустое пространство перед станицей. Он не хотел так просто, так свободно уходить отсюда, не дождавшись возвращения разведки. Тогда Веснин легонько коснулся его плеча, и молчаливый подполковник поплелся понуро к ходу сообщения. А метрах в пяти от орудия, взбираясь на бугор берега, Веснин приостановился, сказал Дроздовскому не без задора в голосе, заглушаемым нависающим гулом самолетов. «Ну, комбат, жаркое время начинается. Не страшно в первый раз?» «Нет, товарищ дивизионный комиссар». «Тогда командуй, комбат». Дроздовский выдержал несколько секунд бездействия, застыв, ослепленный, посмотрел в почерневшее и сверкающее небо, в котором все неслось, ревело, двигалось, и срывающимся криком подал команду: «Батарея! В укрытие!» И побежал к наблюдательному пункту, мимо замелькавших белых лиц у орудий, мимо согнутых спин солдат под гремящим небом. Глава 11. Мощный рев моторов нависал над головой, давил все звуки на земле, дрожал, колотился в ушах. Первый косяк самолетов начал заметно менять конфигурацию, растягиваться, перестраиваться в круг, и Кузнецов видел, как фонтанами красных и синих светов вставали немецкие ракеты за домами станицы. Ответная ракета, прорисовав дымную нить красной вспышкой, отделилась от головного юнкерса и, обесцвеченная сверканием множества плоскостей, быстро спала, угасла в розовеющем воздухе. Немцы сигналили с земли и воздуха, уточняя район бомбежки, но Кузнецов уже не пытался сейчас определить, рассчитать, где они будут бомбить. Это было ясно. Юнкерсы один за другим выстраивались в огромный круг, очерчивая, захватывая в него станицу, северный берег, пехотные траншеи, соседние батареи. Вся передовая замкнулась этим плотным воздушным кольцом, из которого теперь, казалось, невозможно было никуда вырваться, хотя на том берегу засветилась перед восходом солнца свободная степь, по-утреннему покойно пламенели высоты. «Воздух! Воздух!» — бессмысленно и надрывно кричали на батарее и где-то внизу под берегом. Кузнецов стоял слева от орудия в ровике вместе с Ухановым и Чибисовым. Ровик был тесен для троих, они ощущали ногами дрожание земли, осыпались твердые комья с бруствера от слитного рева моторов, сотрясающего воздух. Совсем близко видел Кузнецов разверстые ужасом черные, как влажный графит, глаза Чибисова на поднятом к небу треугольном лице с придавленным, ошеломленным выражением, видел рядом задранный подбородок, светлые в движении упорно зло считающие глаза Уханова, и все тело туго сжималось, подбиралось точно в тяжком сне, когда не можешь сдвинуться с места, а тебя настигает неотвратимое, огромное. Он почему-то вспомнил о том котелке пахучей, ломящей зубы воды, принесенной Чибисовым из проруби, и вновь почувствовал жгучую жажду, сухость во рту. 48, — сосчитал, наконец, Уханов с каким-то облегчением и перевел точки зрачков на Чибисова, толкнул плечом в его съеженное плечо. «Ты что, папаша, дрожишь, как лист осиновый? Страшнее смерти ничего не будет. Дрожи, не поможет». «Да разве не сознаю я?» — сделал судорожную попытку улыбнуться Чибисов. «Да вот, само собой лезет. Кабы мог я, не могу совладать. Горло давит». И показал на горло. «А ты думай о том, что ни хрена не будет. А если будет, то ничего не будет. Даже боли», — сказал Уханов, и уже, не глядя на небо, зубами стянул рукавицу, достал кисет. «Насыпай, успокаивает». «Сам успокоюсь.
Давай и ты, лейтенант, легче станет.
Не хочу. Кузнецов отстранил кисет. Котелок бы воды. Пить хочу.
Сюда они. На нас.
Этот возглас и рыскающие, опустошенные глаза Чибисова заставили Кузнецова на миг поднять голову, и будто широко пахнуло в лицо огненным запахом несущейся с неба судьбы, что-то сверкающее, огромное, с ярко видимыми черно-белыми крестами. Неужели это головной юнкерс? На секунду остановилась, споткнулась в воздухе и, хищно вытягивая черные когти, оглушая визжащим звуком зазубренного железа по железу, стала отвесно падать на батарею, ослепляя блеском мчавшегося вниз многотонного металла под кровавыми лучами еще не поднявшегося над горизонтом солнца. Из-под этого сверкания и рева выпали, отделились черные продолговатые предметы и тяжело, освобожденно пошли к земле, врастая пронзительным визгом в рев юнкерса. Бомбы неслись неумолимо, шли на батарею, к земле, ежесекундно увеличиваясь на глазах, тяжко покачиваясь в небе полированными бревнами. А следом за первым и второй юнкерс из сомкнутого кольца вошел в пике над берегом. С холодной дрожью в подтянутом животе Кузнецов опустился в окоп, увидев, как толчками пригибает голову Уханов, неохотно оседая по земляной стене. «Ложись!» Кузнецов не услышал в настигающем визге своего голоса, одними пальцами почувствовал изо всей силы дернутую вниз полу ухановской шинели. Уханов, упав на него, загородил небо и тотчас черным ураганом накрыло ровик, ударило жаром сверху. Ровик тряхнуло, подкинуло, сдвинуло в сторону. Почудилось, он вставал на дыбы, и почему-то рядом оказался не Уханов. Тяжесть его тела сбросила с Кузнецова, а серое, землистое, с застывшими глазами лицо Чибисова, его хрипящий рот, хоть бы не сюда, не сюда, Господи! И до отдельных волосков видимое, вроде отставшее от серой кожи, щетина на щеках. Навалясь, он обеими руками упирался в грудь Кузнецова, и, вжимаясь плечом, спиной в некое узкое, несуществующее пространство между Кузнецовым и ускользающей стеной ровика, вскрикивал молитвенно. «Дети! Дети ведь! Нету мне права умирать! Нету! Дети!» Кузнецов, задохнувшись чесночной гарью, под давящими руками Чибисова, хотел освободиться, глотнуть свежего воздуха, крикнуть «Замолчите!» Но от химического толового яда закашлялся с режущей болью в горле. Он с трудом отцепил руки Чибисова, сбросил их с груди. Ровик забило удушающим густым дымом, и не стало видно неба. Оно кипело чернотой и грохотом. Смутно и нереально просверкивали в нем наклоненные плоскости пикирующих юнкерсов. Нацеленно падали из дыма черные кривые когти, и в обвалах разрывов ровик изгибало, корежило, и везде разнотонными и ласковыми и грубыми голосами смерти прорезали воздух осколки, обрушивалась пластами земля, перемешанная со снегом. «Сейчас это кончится», — внушал себе Кузнецов, ощущая хруст земли на зубах, закрыв глаза. Так ему казалось, быстрее пройдет время. Еще несколько минут. Но орудия... Как же орудия? Они приведены к бою. Осколками разобьет прицелы. Он знал, что нужно немедленно подняться, посмотреть на орудие, что-то сделать сейчас. Но отяжелевшее тело было вжато, втиснуто в окоп. Болело в груди, в ушах. А пикирующий вой, горячие удары воздуха со свистом осколков все сильнее придавливали его к зыбкому дну ровика. С той же бьющейся в голове мыслью, что нужно что-то сделать, он открыл глаза и увидел на откосе бруствера бритвенно срезанный осколком край земли, и какие-то живые серые комочки падали по земляной стене, рассыпая из узких нор пшеничные зерна, сбегали в ровик, сновали, метались по горбом выгнутой спине лежавшего ничком Чибисова. Кузнецов знал, что это за серые комочки, но никак не мог вспомнить их название. Вспомнить, где он их еще так ясно когда-то видел. И тут же прорвался сквозь грохот крик Уханова. Он тоже смотрел на спину Чибисова с изумленно пристальным выражением. «Смотри, лейтенант, мышей к дьяволу разбомбило! А ну давай спасайся, давай!» Большая рука Уханова за скорузлой рукавицы стала ловить, хватать эти серые, вдруг злобно оскалившие зубы комочки со спины Чибисова, выбрасывать их из ровика в дым. «Чибисов, шевелись, мыши сожрут! Чуешь, папаша?» «Панорамы, Уханов! Слышишь? Прицелы!» Не обращая внимания на Чибисова, крикнул Кузнецов и мгновенно подумал, что хотел и мог приказать Уханову, имел на это право, снять панорамы, то есть властью командира взвода заставить выскочить его сейчас под бомбежкой к орудиям из спасительной земли, сам оставаясь в ровике. Но не смог этого приказать. «Я имею и не имею права», — мелькнуло в голове Кузнецова. — «Потом никогда не прощу себе». Сейчас все между ними сравнялось, и все измерялось одним — огромным, окончательным, случайным, простым, несколькими метрами ближе или дальше, зоркостью пикирующих со своего смертельного круга юнкерсов в этой беззащитной и чудовищной пустынности целого мира, без солнца, без людей, без доброты, без жалости, до невыносимого предела, суженного в одном ровике, подталкиваемого разрывами от края жизни к краю смерти. Я не имею права так. Это отвратительное бессилие. Надо снять панорамы. Почему я боюсь умереть? Я боюсь осколка в голову? Где Дроздовский? Уханов знает, что я готов приказать. А черт с ними, с прицелами. У меня не хватает сил выскочить из ровика. Готов приказать, а сам сидеть здесь. Если выскочу из ровика, ничто не будет защищать. И... раскаленный осколок в висок. Что это? Бред? Железный треск, разваливающийся над головой, круто сдвинул в бок ровик, толкнул клубящуюся наволочь черного дыма в лицо, и Кузнецов закашлялся. Его душило ядовитостью тола. Когда дым рассеялся, Уханов, вытирая рукавом землю с губ, потряс головой, с шапки сыпались комки грязного снега, странно посмотрел на надсадно кашляющего Кузнецова и, блеснув стальным зубом, прокричал, как будто оба были глухие: «Лейтенант, дыши в платок, легче будет!» Да, я наглотался толовой гари. Я забыл и вдохнул ее ртом. Запах горелого чеснока и железа. Впервые я почувствовал этот запах в 41-м и запомнил на всю жизнь. Какие могут быть еще платки? Только вот грудь выворачивает, болит от кашля. Воды бы холодной глотнуть. «А, ерунда!» — крикнул, глотая кашель, Кузнецов. «Уханов, слушай, нужно снять прицелы. Раскокошь ко всем чертям. Непонятно, когда это кончится». «Сам думаю, лейтенант, без прицелов останемся как голые». Уханов, сидя в окопе, подтянув ноги, ударил рукавицей по шапке, надвигая ее плотнее на лоб, уперся рукой в дно ровика, чтобы встать, но сейчас же Кузнецов остановил его. «Стой! Подожди! Как только они отбомбят по кругу, выскочим к орудиям, ты к первому,
Я ко второму. Снимем прицелы. Ты к первому, я ко второму. Ясно, Уханов? По моей команде, ясно?
И на силу, сдерживая кашель, тоже подтянул ноги, чтобы легче было встать.
«Надо сейчас, лейтенант!»
Светлые глаза Уханова из-под надвинутой на лоб шапки смотрели, сощурясь в небо.
«Сейчас!»
По звукам выходящих из пике самолетов они оба одновременно почувствовали — завершился очередной круг бомбежки. Метельные круговороты жаркого дыма несло из-за бруствера. Юнкерсы, поочередно выходя из пике над берегом, выстраивались в круг в эту непрерывную небесную карусель, заходя над степью выше клубящейся черноты. Впереди и сзади за рекой горела огромным пожаром станица, бегущее по улицам пламя сталкивалось, перекручивалось, обрушивались кровли, выбрасывая в небо раскаленные тучи, пепла и искр, лопались, выстреливали стекла. На околице пылало несколько исковерканных осколками автомашин, не успевших уйти в укрытие. Узкими ручейками стекал по откосу к реке и горел бензин. Над батареей, над берегом, над пехотными траншеями траурной завесой переваливался сгущенный дым. Кузнецов, выглянув из ровика, увидел все это, слыша выровненный звук моторов, вновь заходивших за дымом на бомбежку юнкерсов, скомандовал: «Уханов, успеем, пошли! Ты к первому, я ко второму!» И с зыбкой невесомостью во всем теле выскочил из ровика, перепрыгнул через бруствер огневой позиции первого орудия, побежал по черному от гари снегу, по радиально разбрызганной от воронок земле ко второму орудию, откуда донесся чей-то крик: «Лейтенант, сюда, к нам!» Вся огневая позиция, ниши, ровики были закрыты тяжелой стеной стоячего дыма. Везде комья подпаленного, выброшенного разрывами грунта, везде темный снег и земля. На брезентовом чехле орудия, на казеннике, на снарядных ящиках. Но панорама была цела, и Кузнецов, кашляя, задыхаясь, лихорадочными пальцами стал отсоединять ее, оглядываясь на ровики, откуда поднялась и пропала чья-то голова круглой тенью в дыму. «Кто там? Вы, Чубариков? Все живы? Товарищ лейтенант, к нам прыгайте!» Из левого ровика за нишей со снарядами высовывалась голова в косо державшейся на одном ухе засыпанной землей шапки. Голова покачивалась на длинной шее, выпуклые глаза мерцали возбуждением, призывом. Это был командир второго орудия, младший сержант Чубариков. «Товарищ лейтенант, к нам! Разведчик у нас!» «Что?» — крикнул Кузнецов. «Почему прицелы не сняли? Без прицелов думали стрелять?» «Товарищ лейтенант, раненый он. Разведчик тут, в ровике. Оттуда пришел. Раненый он».
«Какой разведчик?
Вы что, контужены, Чубариков?»
«Нет.
Чуток ух свербит. Оглушило вроде. А так ничего. Разведчик к нам прибежал».
«А, разведчик. Из дивизии? Где разведчик?»
Кузнецов глянул на небо. Гигантская карусель юнкерсов сомкнулась кольцами над степью и, перескочив нишу, спрыгнул в ровик, сунул панораму в грудь Чубарикову. Тот схватил ее, заморгав, как тушью нарисованными ресницами, и стал заталкивать панораму за пазуху.
«Забыли, Чубариков, про панораму? Где разведчик?»
В длинном ровике, насколько можно, вжимаясь в стены, сидели с торопливой ненасытностью куря толстые цигарки пожилой с седыми висками наводчик Евстигнеев и два человека из расчета в извоженных глиной шинелях. Здесь же были не успевшие уйти к лошадям ездовые Рубин и Сергуненков. Оба, молчаливо угрюмые, оба напряженные, смотрели в одном направлении. Там, куда смотрели они, в конце ровика полулежал мелово-бледный парень в маск-халате с откинутым капюшоном без шапки. В цыганских курчавых волосах
забился вперемешку с землей снег, в округленных глазах боль, узкие скулы стянуты желваками. Левый, набухший кровью рукав маск-халата и телогрейки, был располосован до плеча финкой, воткнутой в землю возле ног. Парень, перекосив рот мертвенно-синими, перепачканными в крови пальцами, неловко перетягивал бинтом индивидуального пакета предплечье, скрипел зубами. «О, гады, гады! Командира дивизии мне! Полковника мне! Помогите ему быстро!» — крикнул Кузнецов Чубарикову, голова которого все моталась из стороны в сторону на длинной шее, будто он вытряхивал из ушей попавшую туда воду. «Ну что стоите? Сделайте перевязку!»
«Не дается!» — мрачно отозвался ездовой Рубин, плюнул на заскорузлую ладонь, в плевке погасил цигарку, а окурок сунул за отворот шапки. «Разведчик, вишь ты! Сам сусам! Куда там? Гонор, не подступись! Орет на всех, как психовый! Разведчик!» «Тут гремит все! Огонь по степу! Света не видать, товарищ лейтенант!» Ломким голосом заговорил Сергуненков, с выражением изумления и доказательности, возводя на Кузнецова детские голубые глаза. «А он, ну, ровно бешеный какой! Идет, качается, кричит что-то! Ввалился потом, весь в крови. Командир дивизии ему нужен. Из разведки он.
Верим все на слово, лопухи. Куды там из разведки?» Передразнивая Сергуненкова, выговорил Рубин, обратив свое квадратное коричневое лицо к разведчику, который, вероятно, ни слова не слышал из разговора, все упорнее натягивая на предплечье соскальзывающий бинт. «Документы у него надо строго проверить. А что? Может, из совсем другой разведки?»
«Глупость! Чушь, мелите, Рубин!» — оборвал Кузнецов и протиснулся между солдатами к разведчику, резко сказал: «Дайте бинт, помогу».
«Откуда?» «Один вернулись».
Разведчик, пытавшийся зубами затянуть бинт, яростно сорвал его с предплечья. Угольно-черные бешеные глаза сверлились в пространство над ровиком, в уголках губ закипела пена. И сейчас, вблизи, заметил Кузнецов тонкие струйки крови, засохшие на мочках его ушей. Он был, видимо, контужен.
«Не трожь! Отойди, лейтенант!» — застонав, выкрикнул разведчик и, оскались, заговорил взахлеб. «К командиру дивизии меня надо, понял? К полковнику меня,